эфире «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. У гэтай гадзіне жывога эфіру вас чакаюць уключэнне з кіеўскага еўрамайдану ад нашай карэспандэнткі Александры Дэнько, інтэрв'ю з пісьменнікам Ігарам Памеранцавым, які лічыць, што на Майдане мільёны адзіночак. Мы звяжемся з праваабаронцай Дар'яй Каткоўскай, якая арганізоўвала паездку беларусаў на Майдан. У бліцаналізе пра заявы Пуціна пра перспектывы Еўразійскага саюзу. А таксама жывое уключэнне з прэзентацыі альбому Дмітра Вайцюшкевіча «Варанок». Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-42-04 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
А зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра асноўныя падзеі чацвярга 12 снежня.
На Менскім трактарным заводзе знізілі заробкі. У выніку незадаволеныя працаўнікі запавольваюць і пакідаюць працу. Прычына крызісу – кепска прадаюцца трактары.
Хуже, чем сейчас. Вот я сколько, 9,5 лет работаю. Отношение зарплаты, цен, самое худшее – это сейчас.
Чтоб связано, со сбытым продукты пишут.
Ну, конечно, если бы трактора продавались, какие вопросы? Тут было бы все в шоколаде. Трактора не продаются. Ну, по каким причинам? По политическим или по причинам, что действительно она не конкурентоспособная продукция? Потому что качество и цена, ну, не соответствуют друг другу. И плюс китайские трактора, я думаю, что они дешевле, ну и, может быть, такие же плохие, как и наши.
Каб ездить на машине, треба будет заплатить уладам до 3 мільёнаў рублёў. Палата представников 12 снежня приняла в першем читании законопроект, який вводит державный сбор за допуск транспортного сродку до уделу у дорожным руху. Намеснік памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША Эрык Рубін, які працягвае свой візіт у Беларусь, сустрэўся з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і з міністрам замежных справ Беларусі Уладзімірам Макеем. У Кіеве працягваюцца шматдзённыя антыўрадавыя пратэсты. Удзельнікі мітынгу на Майдане Незалежнасці ў цэнтры ўкраінскай сталіцы маюць намер працягваць пратэст прынамсі да 17 снежня. А тым часам грамадскага актывіста Іллю Добратвора аштрафавалі на 1 мільён рублёў за менскі пікет салідарнасці з украінскімі пратэстоўцамі. У Астравецкім раёне ў вёсцы Слабодка, блізу беларуска-літоўскай мяжы, у прыватным агародзе ўсталявалі помнік паўстанцам Каліноўскага у гонар 150-й гадавіны паўстання.
Помнік зроблены з граніту, крыжы на ім праваслаўны і каталіцкі, а на самым канцы на страніках у пагоне.
І гэта яшчэ не ўсе навіны 12 снежня. Працягваецца акцыя пратэсту на Майдане Незалежнасці Кіева, дзе ўсталяваны намётавы лагер прыхільнікаў еўраінтэграцыі. Мінулая ноч прайшла спакойна, у чаканні магчымага новага штурму спецназаўцаў на Майдане заставаліся тысячы яго абаронцаў. У цэнтры Кіева зноў з'явіліся барыкады. На Майдане Незалежнасці цяпер знаходзіцца наша карэспандэнтка Александра Дэнько. Вітаю вас, Александра.
Вітаю, Ганна.
Давайте падсумуем падзеі сённяшняга дня.
Ну, сёння я хацела зазначыць, што і ўсе гэта адзначаюць тыя, хто быў на Майдане Незалежнасці і знаходзіцца там цяпер. Сёння рэкордная колькасць людзей для буднага дню. Я думаю, што іх колькасць перавышае, напэўна, 20 тысяч чалавек. Я хацела таксама зазначыць, што людзі цалкам аднавілі працу арганізацыйную Майдану пасля таго, што здарылася паза мінулай ночу. І цяпер там выстраяць нашмат больш адноўленыя, а не выстраяныя нашмат больш грунтоўныя барыкады. Цяпер там арганізаваная больш дакладная, больш пільная ахова. І самае галоўнае, канешне, што вот людзі вярнуліся, прыйшлі на Майдан, арганізавалі начное дзяжурства, таму што ўсе разумеюць, што усе спробы зачысці Майдана, яны адбываліся ўначы, і таму людзі вот сапраўды па гадзіне, па дзве, бо холадна, распісваюць гэтае перабыванне на Майдане і хочуць там заставацца. Вот гэта тое, што тычыцца Майдана. Таксама я хацела сказаць, што сёння некалькі разоў лідары апазіцыі рабілі заяву, але фактычна сэнс іх застаецца такім самым. Яны патрабуюць ад уладаў пакараць вінаватых у пабіцці людзей падчас тых зачыстак, якія адбываліся. Яны патрабуюць вызваліць усіх палітычных зняволеных, якія былі затрыманыя падчас вот гэтага протеста. Я хочу сказать, что улада частково пошла им на соступки с этим потребованием. И, здається, на этот момент три человека, которые были затриманы, и они отпущены до хаты. И так само варьируется, я бы сказала, потребование оппозиции у отставки чиновников. То бок, іншим разом я не кажу, що не потребують стільки відставки міністра внутрішніх справ Захарченка, які несе відповідальність за побиття, за таке ставлення до людей на Майдані. І сьогодні от якраз таки знову прогучали з боку опозиції потребування, щоб увесь урад пішов у відставку. Ганна?
Дякую, Александра. Александра Денько застається у Києві. Щодня працює для Радіо Свобода. Її репортажі на сайті і у ефіри Свободи. Глядіть так само праз наш сайт живі трансляції з Євромайдану. Чому люди виходять на Майдан? Чому у Майдана нема свого Леніна? Чи погрожає Україні розпад і громадянська війна? Про гэта у передачі «Зона свободи», яку веде Юрий Дракахруст, яка вийде у ефір незалежного телеканалу «Белсат» і прогучить у скороті у ефірі «Радіо Свобода» у суботу. У гэтай передачі удзельнічаюць директор Української служби «Радіо Свобода» Мар'яна Драч, аглядальнік Рускай служби нашого радіо, письменник Ігор Помиранцев і керівник громадянської кампанії «Говори правду», письменник Владимир Някляев. И я пропоную послухать фрагмент дискуссии. На питание Юрия Дракохруста отказывая письменник Игорь Помиранцев.
В Киеве манифестанты скинули помник Ленину. Питание у меня такое, на ваш погляд, а чому сярод лидеров оппозиции не знайшлось, так бы мовить, Ленина? Уж кто-кто, а он ведал толк в революциях, як их робить. И тут тыднями сотни тысяч людей стоять на площади. Яны сами закликают до рашучести. А чему нельга было по-ленински? Ну, просто скинуть владу. От сотен тысяч, ну, ніякий ж беркут не будет с ними биться.
Вот вы начали ваш вопрос с имени Ленина. Но Ленин – это своеобразный идеологический революционный символ. Символ чего? Ленин глубоко презирал демократические институты. Он презирал саму идею Думы и парламентаризма. Он все это считал какой-то такой буржуазной гнилью. Я напомню еще о бандитском прошлом большевистской партии. Я имею в виду их налеты на банки, на почтовые кареты, на пароходы. Поэтому я очень рад, что в современной Украине нет ни Ленина, ни ленинистов. Более того, свержение его памятника, оно было вдохновлено самим Лениным. Человек, разрушавший, в итоге был тоже разрушен. Поэтому это такой сильный исторический образ. Что касается нынешней оппозиции, включая лидеров. Кстати, лидеры на глазах, на мой взгляд, меняются. Они меняются, по-моему, к лучшему. Они проводят дни и ночи с теми, кто пришел, митингующими. Поэтому я бы не отмахивался вот так просто от них. Но все эти лидеры, по крайней мере, очевидно, что Арсений Яценюк и Кличко мыслят правовыми категориями. Речь идет о создании в Украине честной рады, то есть парламента, честного института президентства. То есть они ориентируются на европейские политические традиционные ценности. Раз эта ориентация европейская, то оппозиция не может действовать революционными методами.
Игорь, может быть, если правда так, что скинуть, и особливо скинуть там моральным протестом, европейским протестом, можно по сутности режимы слабые, режимы поделенные у себе, режимы идеологично слабые, потому что то, что отбывается в Киеве, Майдан за Европу, але Янукович як бы за Европу. А вот, скажем, в белорусской ситуации, когда режим монолитный, когда Лукашенко кажет, да, мы за Россию, а не за Европу, мы супроти Европы, то тогда все эти европейские методы вот скончаются тем, что с Владимиром было тогда в Снежне.
Следуя этой логике, можно прийти к самым радикальным и умозаключениям, и поступкам. Все-таки не все средства хороши для достижения цели. Сам процесс, который мы сейчас называем революцией или берем под вопрос это слово, сам процесс это тоже школа демократии, это школа демократизации, по крайней мере, что очевидно. И то, что оппозиция в основном апеллирует все-таки к конституционным ценностям, свидетельствует о зрелости оппозиции. Это не гуляй-поле. Это не просто толпа, которая движется единым порывом. Вы знаете, мне некоторые мои друзья, писатели, говорят, нам не нравится толпа, нам не нравится революция. Мне тоже не нравится толпа, и мне не нравится революция. Но я помню, в 1977 году дюжина киевлян подписали письма в защиту сидельцев, поддержку сидельцев в лагерях. И это был, каждая подпись была самодоносом. Арестовывали индивидуально, а не коллективно. Вот что мне нравится в этой всей ситуации, киевской и львовской, это не толпа, это миллион одиночек. Это люди, которые вышли, потому что у них свои индивидуальности, свои личности. И вот это уникально в истории, я думаю, Восточной Европы и особенно Украины. Поэтому одиночки не будут крушить, не будут ломать, не будут прибегать к ленинским методам свержения режима. Одиночки отстаивают свой европейский индивидуализм. Это их европейский выбор.
А одиночки могут перемогчи?
Это зависит от качества и количества. Да, могут. Вы знаете, есть разные формы протеста. Есть экзистенциальный, как говорят философы, протест в духе Альбера Камю. Когда действительно миллион людей чувствует свой индивидуализм, и они сильны не тем, что они толпа, не тем, что они стоят, вот, знаете, как показывают там в немецких пивных времен нацизма, раскачиваются все вместе. Нет, это хор, где слышен голос каждого.
Письменник Ігор Поміранцаў. Цалкам передачу «Зона свободы» глядзіце у ефіры незалежнага телеканалу «Белсат» у суботу, а так само у суботу слухайте у ефіры «Свободы».
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svoboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
У пятніцу 13 снежня на ваші питання падчас онлайн-конференції адкажуць беларускі моладзевы актывісты, якія гэтымі днямі знаходзяцца ў Кіеве, бяруць актыўны ўдзел у абароне Майдану. Гэта маладафронтаўцы Міхась Мускі, Мікола Дзімідзенка, Роман Васільеў, Ігар Кішко, Марыя Квіцінская, Андрэй Касмовіч і Юлія Шаўлоўская і актывіст Еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі. Вы можаце задаць ім пытанні пра сайт «Свабоды». А зараз з намі на сувязі з Менску юрыстка і праваабаронца Дар'я Катковская. Яна только что вернулась из Киева. Добрый вечер, Дарья.
Добрый вечер, Ганна.
Вот у меня у студии компьютер открытый, и я вашу сторонку в Фейсбуку гляжу, и вы там выставили свое фото с Майдану. Скажите, насколько белорусская присутность на Майдане была зауважная? И как ставятся до белорусов протестовцы?
Ставятся, напевно, я почну спочатку с того, как ставятся протестовцы у порівнянні с тем, что отбывалось в белорусском интернете. А кожны раз, калі мы ішлі з нейкай нацыянальнай беларускай сімволікай, да нас падыходзілі людзі, яны нас абдымалі, яны нам дзякавалі, у іх былі на вачах слёзы, яны казалі, што яны моцна ўражаныя, што людзі могуць прыехаць з іншых краін, з Беларусі, з Малдовы, з Грузіі, каб падтрымаць іх на Майдане. Таму ніводнага разу мы не сустрэлі ніякага негатыву, толькі нас звалі да сябе пагрэцца, нас звалі да сябе паесці, і ўвогуле запрашалі, ну, то есть, такі прыём абсалютна быў, то есть было чакана, што нам абрадуецца, але настолькі цёпла, настолькі кранальны, гэта было вельмі прыемна.
Якое ваша найвялікшае ўражанне ад кіеўскіх пратэстаў?
Мне падабаецца спалучэнне крызіс-менеджмента і крэатыва вось зараз. То есть калі людзі самаарганізуюцца, прычым яўных лідараў, я не кажу пра лідараў апазіцыі, я кажу рэальна пра лідараў невялічкіх суполак, якія дзейнічаюць на Майдане, каторыя прыдумляюць і рэалізуюць нейкія ідэі паходу таго, калі трэба вырашаць нейкія праблемы. Вось, напрыклад, я была моцна ўражаная тым, як людзі пачысцілі на Майдане снег, запакавалі іх у пакеты і зрабілі з іх нейкую барыкаду. Мне здаецца, што гэта класна. Ну, вось такія ідэі, і як бы яны прыдатны для клімата, то есть вось гэта проста вырашаецца за хвіліну, усе ў гэтым удзельнічаюць. І яшчэ, напрыклад, таксама мне вельмі спадабалася вось ідзе натоўп народу, а адзін натоўп ідзе наперад, і насустрач ім ідзе таксама натоўп, і людзі сутыкаюцца, цяжка ісці, і проста нехта з натоўпу ў гэты момант залазіць наверх, на некий там, там парапет и починаю регулировать рух. То бок, вот это той принцип, ведаешь, как зарабить, зараби. И люди это робят, и люди до их прослуховываются, и вообще это некие такие огульные уражения, что все працует так.
Но при великой разнице ситуации в Беларуси и Украине, який майдановский досвід мог бы спотребиться белорусам, яким досвідом они могли скористаться?
Я думаю, что первый досвід, ну, професійний, який зауважила я, ми це вже робили в Білорусі, але на момент 19 снежня 2010 року такого не було. Це назирання за масовим мероприємством, коли присутнішують незалежні назиральники, які фіксують ход масового мероприємства, діяння як правоохоронних органів, так і діяння удільників акції, ніякі перешкоди. Тобто, коли б все було зроблено по тих міжнародних стандартах назірання у 2010 році, я думаю, що ми мали б значно менше питань до того, що відбулося у снежні 2010 року. Ось це з професійного пункту глядження, того, що я бачу. Друге, я так само відзначала, що мені вірно сподобалося те, що разом з правооборонцями абсолютно на волонтерських основах працюють адвокати. Тобто я, наприклад, особисто ведаю люди, з якими я у силу праці сполучаюся, юридичні фірми українські, які зараз знаходяться на Майдані як протестовці, і у некі вольний від роботи час так само допомагають, оказують правову допомогу тим, кому вона потрібна.
Я додам, зараз повідомлю слухачам «Свободи», що Дар'я Катковська під час вибору 2010 року була незалежною назиральницею. Ночь після виборів вона була у ефірі «Свободи» і розказувала про виніки свого назирання, про те, що вони побачили на білоруських участках виборчих. Але зараз вернемося все ж до ситуації в Україні. Ви добиралися разом з іншими волонтерами, добиралися до Києва з пригодами. Автобус спинила міліція, потім некоторі люди добралися до Майдану, некоторые не. И ось вынику Андрей Денько у нашей Неве написал такое эссе, и он назвал его «Автобус у никуды». И он скритиковал активистов за то, что ты прозмерно, что вы прозмерно рекламовали все акции у социальных сетках. Ну и сделал более широкое обогульнение. Я процитую: «Занадто часто политичного запалу у белорусов хапает только на пригожий жест, на порыв. Белорусов, як супольность, все еще одрознивая фатальное неумение довозить справу до конца». Дар'я, ви справу до кінця довели, до Майдану добралися. Як би ви заперечили Андрею Деньку?
Я не хочу перечити Андрею Деньку. Він дорослий, досвідчений чоловік і має право на своє міркування. Я можу тільки відзначити, що з 50, там, прикладно 50 пасажирів автобуса до Києва добралися 30. І певно не добралися у силу там, інших обставин. Это первое. А другое, ну, это не был жест, и я уже, в принципе, выказывала свою позицию, потому что моя позиция значительно иншая. То есть, если кто-то хочет ездить на Майдан партизанскими тропами, это абсолютно ягонное право, ровно как и мое право заявить об том, что я задаю поехать на Майдан и собрать неких волонтеров, хотя я это не организовывала, на самом деле, что началось от того, что я шукала попутку. И люди просто самоорганизовались и это зарабили. Зарабили это голосно, и в некотором сенсе я думаю, что то, что это было настолько публично, по-перше, вырисовало людей от того, что от неких более жестких мер с боку влады, с одного боку, с другого боку показало, знал, как это працует. В любом случае, у меня есть некая причинная деформация об том, что мы мусим фиксовать порушения, мы мусим показывать, как это працует. И результаты мы добились, и показали, как это бывает.
И апошнее питание, как вы меркуете, ци приедут белорусы на будущий белорусский Майдан?
Украинцы.
Ці приїдуть українці, безумовно.
Будуть вдома і вийдуть. Я думаю, що приїдуть, тому що я не питалася у нас. Шмат хто з тих, хто до нас підходив, я не казали, що ми так уражені, що ми згодні приїхати. Скажіть, коли ми до вас приїдемо, типу, ну, чи буде там ніяка підтримка, чи знайдемо де переночувати, чи буде ніяка така солідарність, ми казали, звісно. У нас це так само просто. У нас є інші умови, але тим не менш, я не згодна з широким міркуванням, яке зараз є, в тим, що українці там ліпше за білорусів. Просто, ну, давайте мірити різні, ну, підходять з різного пункту глядіш. У нас інша ситуація. Але люди у нас не гірші, і та ніч, у яку ми добиралися до Майдану, ці 30 чоловік, показала, що існує і солідарність з боку правоохоронних органів існує, і підтримка є. Просто, ну, люди бояться її виказувати. Але коли вони бачать, що це не страшно, що побач інші люди, вони це роблять.
Дякую вам великі за гутерку. Гостей «Свободи» була юристка і правооборонця Дар'я Катковська. Всього вам найліпших.
Яким был 2013 год для белорусской мовы? Ти поширилася белорусскомовная простора у белорусском громадстве? Какие подеи, факты, тенденции порадовали, а какие засмутили? Выники году подсумовывают старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов и молодый поэт, активный пропагандист белорусской мовы в социальных сетках интернету Олесь Снег. Веде передачу Вячеслав Ракицкий.
Відеозапіс дискусії на сайті «Свободи», а сама передача прогучить завтра у нашим вечоровим ефірі. Ви на хвилях Радіо «Свобода», з вами Ганна Соус. У гэтай хвіліни у арт-сядібі відбувається презентація нового альбому Дмитра Войтюшкевича, білоруського туремного шансону «Варанок». І з нами на телефонній сувязі представник арт-сядіби Павел Беловус. Вітаю, Павел.
Так, вітаю.
Поділіться, калі ласка, ураженнями від концерту.
Ну, я могу сказать, что зараз скончилась и первая частка импрезы, якая как раз таки была и присвечена выходу нового диску из Дмитра Войтюшкевича «Варанок». Учора я ее презентовал для журналистов у сауни, а сегодня вот завитал до нас на, так бы мовить, такую творчую сустречу, презентацию этого диска, где каждый жадающий может с рук автора отримать этот новый диск и, отповедно, послухать эту новую программу, на жаль, у акустичном варианте, то бок Дмитр Войтюшкевич и его гитара. Пришло на встречу прикладно каля 50 человек. Вот, как я сказал, скончилась первая частка программы, зараз начинается другая, так бы мовить, с гитов Войтюшкевича, с тех песен, которые хочуть почуть те, кто пришли на импрезу, але с ранейших проектов музыки. И могу только додать, что на протягу всей импрезы Войтюшкевич так крыху самотно жартует, что вот, собираемся тут, робим такую бесплатную мероприемство, а так хочется зробить концерт, например, у концертной зале Минск, чи у Палаци Республики, але, на жаль, до этого часу, кольки он не робил спробов, таких дозволов не отримал. И сегодня весь час он так само жартует, что вот презентация альбома шансону, может быть, кто-нибудь у цивильным, ти некая милиция заглянет у гости, тогда это будет еще больше надавать такого антуражу ненавито шансонового альбому. Але, дякую Богу, все отбывается добро, все задоволенные, и презентация протягивается далее.
Дякую вам велики на телефонной сувязи с презентацией нового альбома Дмитра Войтюшкевича «Варанок» был представник арт-сядзібы Павел Беловус. А я додам, что идея этого туремного альбома заходила от Геннадия Буравкина, тексты якого легли в основу первоважной частки песен. С 12 треков альбома только один был написан на текст Владимира Некляева. Да, удела у записи были протягнуты, как музыки WZ Оркестра, так и удельники джаз-гурту Apple Team. А зараз я пропоную послухать песню «Варанок», виконує Дмитр Войтюшкевич, слови Геннадія Буравкіна.
Я помню той ночный звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, как нечакано переехал. Я полный кайф на воле мел, был поважанным человеком. И вось на зону загремел, стал родовым тутейшим зэком. Мне конвоир сказал: сынок, тут не застолье, не интима, ах, воронок мой, воронок, чому ж ты не проехал мимо? Убил я дни свои дарма, гулял с компанией веселой, и стала темная турма. мені горкає в життєвої школи. Тярнув виколіця вінок. Хоч я давно привик до болі. Ах, воронок, мой воронок, ты отвези меня на волю. Воронок мой, воронок, ты отвези меня на волю.
Змитр Войцюшкевич, «Воронок» на слово Геннадия Буравкина. Вы на хвалях Радио Свободы. Зараз Алексей Знаткевич про основные подеи четверга 12 снежня.
На Менском тракторном заводе снизили заработки. У вынику незадоволенные працовники запобольваются и покидают працу. Причина кризису – кепско продаются тракторы.
Хуже, чем сейчас. Вот я сколько, 9,5 лет работаю. Отношение зарплаты и цен – самое худшее – это сейчас.
Что связано? Со сбытом продукции пишите?
Ну, конечно, если бы трактора продавались. Какие вопросы? Тут было бы все в шоколаде. Трактора не продаются. Ну, по каким причинам? По политическим или по причинам, что действительно она не конкурентоспособна продукции? Потому что качество и цена, ну, не соответствуют друг другу. И плюс китайские трактора, я думаю, что они дешевле, ну и, может быть, такие же плохие, как и наши.
Каб ездить на машине, треба будет заплатить уладам до 3 млн рублёў. Палата представников 12 снежня приняла в первом читании законопроект, который вводит державный сбор за допуск транспортного сродку до уделу у дорожном руху. Намесник помощника державного секретаря США Эрик Рубин, який протягивает свой визит в Беларусь, встретился с представниками громадянской супольности и с министром замежных справ Беларуси Владимиром Макеем. У Киеве протягиваются шматденные антиурадовые протесты. Удельники митингу на Майдане Незалежности в центре украинской столицы мают намер протягивать протест принамсі до 17 снежня. А тем часом громадского активиста Илюда Братвора оштрафовали на 1 млн рублёў за менский пикет солидарности с украинскими протестовцами. У Островецким районе, в вёсце Слободка, близу белорусско-литовской мяжи, у приватном огороде усталявали помник повстанцам Калиновского у гонор 150-й годовины повстання.
Помник зроблены с граниту, крыжина им православный и католицкий, а на самом конце, на самом деле, как у погоня.
И это еще не все новины 12 снежня. Мы уваходим у вырашальную стадию подрыхтовки до мовы об Евразийском экономичном союзе. Разлишиваем, что до 1 травня 2014 года узгоднение тексту до мовы будет завершено, и он поступит в парламенты России, Беларуси и Казахстана, заявил сегодня президент России Владимир Путин подчас послания парламенту. Те можно разлишивать, что до 1 травня всем бокам удастся досягнуть сгоды и прийти до узгодненного документа. Как поуплывает на Евразийский союз потенциальное уваходжение у его Киргизстану и Армении. На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
Бліц-аналіз свабоды. У своем послании до российского парламента президент России Владимир Путин довольно истотный час надал створению Евразийского экономичного союза. Разом с тем ни слова не было сказано про так званую союзную державу Беларуси и России. Чи можно это расценить так, что так званая союзная держава уже не является не только приоритетом, а неким прикметным утворением для Беларуси и России, и теперь вся увага Москвы менавіта переключилась на створение Евразийского союза.
Можно так трактовать. Сапраўды, мы бачим, что згадывается так званая союзная держава все радей и радей, что только еще у Беларуси то официальные сродки массовой информации спробуют сделать выгляд, что там отбывается нечто истотное. На самом деле, как бачно, Москва уже или не поставила ее крыш, так отнесла на некий другий, тем не третий план. И зараз все свои перспективы связывая именовито с мытным связом и евразийским экономичным связом, який меркуется створить на подставе мытного связу про год.
Про гэты самый евразийский звяз было заявлено довольно давно, и вось поводле Путина гэты процесс выходит на вырашальную стадию. До 1 травня текст домовы будет унесены у парламенты Беларуси, России и Казахстану, как заявил Владимир Путин. По-вашему, ці удастся сапраўды до 1 травня узгоднить все те суперечности, которые довольно ярко выявились, например, подчас апошнего саммиту краинов СНД, и сапраўды все три боки придут до некого погоднения по тексту этого документа?
Ну, в этом я как раз не упомянутый. Навод после того, сказанного вами саммиту, появились уведомления с той самой працовной группы, якая працует над текстом этого документа, что там суперечности снова протягиваются. До речи, Казахстан навод пропоновал унести такие пункты, которые позволяют выйти со складу российского связу. Этот пункт ранее не существовал, а Казахстан его пропонует унести. Это, на мой взгляд, довольно символично. И я не уверен, что они вырешат все это питание. В тот же час я лечу, что будет сделан выгляд, что все в порядке, документ будет унесен, хоть это все ратификовано, но проблемы при этом останутся. Не глядя на то, что формально с 1 студня 2015 года эта структура появится, боюсь, что еще довольно долго разноголосие будут там появляться и вельми негативно отбиваться на ягоной деятельности.
Владимир Путин заявил, что до мытного союза уже рыхтуются документы по долучению Киргизстана и Армении. На вашу думку, вот долучение этих краин до разных интеграционных утворений на постсоветской просторе. Те, оно не меняет конфигурацию у этих утворений, те они настолько, ну скажем, неистотные краины, что они не смогут поуплывать на разные супротиваги во всех этих утворениях.
Есть вестки, что той же Кыргызстан поводит себе так не совсем последовательно в этом питании. Разом с закликами залучения Бишкеку до мытного связу, есть информация, что певные официальные особы поставленные вельми негативно ставятся до этого. И в приватности до дорожной мапы, якая уже небыто была подрихтована, и насвержает, что она не была узгоднена с тем самым Бишкеком. Так что тут ситуация довольно складанная. Что тычется вашего питания, так этой краины не настолько истотные, как вельми моцно уплывать на то, что будет отбываться внутри, на первый час связу, але яны могут скласти довольно серьезные проблемы на внешнем фронте. Бо, коли уводит Армения, абсолютно видовочно, они это не хавают, что они чакают и уплывнены, навод Ирван уплывнены, что одночасово фактично долучится до мытного связу и Нагорный Карабах. Между ними никакой ни мытной просторы, ничего не існує. Я не уверен, что это будет великой радостью воспринято Азербайджаном, якого и у Казахстана, и у Белоруссии довольно добрые стосунки.
Блиц-анализ свободы.
Політолігам Андреем Федоровым гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях свабоды, мы зноў вяртаемся да украінскай тэмы. Сёння дэпутаты Еўрапарламенту прынялі адмысловую рэзалюцыю па сітуацыі ва ўкраіне, у якой выказаліся як за найхутчэйшую асацыяцыю з Кіевам. Еўрапарламент таксама заклікаў украінскія ўлады пацвердзіць сваю легітымнасць праз датэрміновыя выбары. Якія яшчэ прапановы ўтрымліваюцца ў рэзалюцыі, пра гэта мы пагутарым з маім калегам Сергеем Навумчыкам, які далучыўся да мяне ў пражскай студыі. Калі ласка, Сергей.
Ну, по-перше, треба сказати, що гэтая резолюція називається наступним чином: наступство Віленського саміту і будучине сходнє партнерство у дочиненні до України. Яна затверджена сапраўды на сесії Європарламенту. Так ось, депутати прийняли до уваги європейські памкнення українців, які виявляються під час демонстрації української громадянської супольності на Евромайдані у Києві і інших городах України. І ще раз підкреслили, що предоставлення Україні європейської перспективи має велике значення в інтересах обох боків. Це значить, в інтересах не тільки українських громадян, але й в інтересах жихаров Європейського зв'язу. І Європарламент закликав політиків на наступним саміті Євразв'язу, який мусить відбутися уже про тиждень у Брюсселі у кінці цього місяця, послати моцний політичний сигнал, що Євразв'яз залишається готовим до зближення з Україною. І ще одна вельми важлива деталь, ми вже говорили про це у випуску новинів, що ось гэты выход сотняў тысяч людзей на Майдан, фактычна нават і мільёна, калі браць так у цэлым, ён даў вельмі яркі, такі вельмі энергічны мэсэдж депутатам Еўрапарламенту, і яны фактычна абавязалі, не толькі парэкамендавалі, фактычна гэта, ну, іх рэзалюцыя, это ёсць кіраўніцтвам дадзення, Еўракамісію, зняць візавыя абмежаванні да грамадзянаў Украіны. У тым сэнсе, што зняць візы для грамадзян Украіны для в'езду ў Еўразв'яз. І вось ужо украінскія дыпламаты сказалі, што выглядае, што ў межах аднаго году гэта адбудзецца. Такім чынам, праз год-паўтара грамадзяне Украіны будуць ездзіць у Чэхію, Нямеччыну, там у Іспанію без візаў.
Сергей, а што гаворыцца пра міжнародную падтрымку Украіне?
Гэта сапраўды важны аспект, і дэпутаты Еўрапарламента на яго звярнулі ўвагу, найперш вылучаючы Расію. Я прывяду цытату з рэзалюцыі. Еўрапарламент асуджае як непрымальны палітычны і эканамічны ціск, уключна з пагрозай гандлёвых санкцый, якія прымяняюцца Расію ў дачыненні да Украіны, і заклікае краіны сябры Еўразв'язу гаварыць з Расіяй на адной мове. Таксама дэпутаты заклікалі Европейскую комиссию разглядеть максимы контрзаходы, коли Россия, порушаючи правила сусветной гандлёвой организации, будет протягивать, оказывать тиск на Украину для досягнения короткочасовых политических выгод. Вот расшифровать это треба наступным чином. Как мы памятаем, Украина, пробачьте, Россия и конкретно президент российский Путин вельми великие намагания прикладали для уступления России у усесветную гандлёвую организацию. Россия была принятая. Але это не только преференции, але это еще и обовязки. Член гэтай арганізацыі не можа прымяняць некі эканамічны ціск для дасягнення палітычных мэтаў. Фактычна, дэпутаты Еўрапарламента нагадалі Крамлю, што Крэмль забыўся пра гэты такі асноўны прынцып у сусветнай гандлёвай арганізацыі. Ну і апошняе, што дэпутаты лічаць, што Еўразв'яз павінен аказаць Украіне падтрымку праз міжнародны валютны фонд і Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця для працягу рэформаў, эканамічных рэформаў ва Украіне.
Дякую, Сергеем Навумчыкам. Мы абмяркоўвалі адмысловую рэзалюцыю Еўрапарламенту па сітуацыі ва Украіне.
Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Хотберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала «Радио «Свобода». Калі при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернітеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Ждаємо вам ідеального прийому.
А Ми працягуємо програму. Генеральний директор компанії «Уралкалі» Владислав Баумгертнер обвинувачений білоруськими владами у нанесенні істотної шкоди витворцю мінеральних угнаєнняв «Білоруськалі» і трейдеру білоруської калійної компанії, переведений під хатній арешт у Москві. До гэтага бізнесовець амаль 3 місяці утримлівався у СІЗА КДБ Білорусі і на конспіративній кватері спецслужба у Мінську. А після екстрадиції у Росію амаль 3 тижні провів у московським слідчим ізоляторі номер 5. Те означає судове рішення, що Баумгертнер потиху наближається до волі, висвітляв Ігор Корній.
На ходатайство следства Басманный районный суд города Москвы принял решение накировать у Владислава Баумгертнера по месту сталого проживания. Таким чином, отлетевший в Минск на запрошение премьер-министра Беларуси Михаила Мясниковича 26 жнивня, до дома он вернулся проз 3,5 месяца. Теперь за фигурантом калийной справы будут сочесть с допомогой адмыслового электронного бронзолета. Под хатним арештом керавник Уралкалія будет заставаться как наименее до 20 студеня 2014 года, после чего мера стримання будет перегледжена, заходячи за количеством криминальной справы. Как поведомили у адвокатской конторы Алексея Басистова, який занимается юридической обороной у Владислава Баумгертнера, топ-менеджер має право контактовать только с ближайшими свояками, адвокатом и следчими. Примать гостей, користаться сродками связи и интернетом, решением суду Баумгертнеру заборонено. От больш подробязных комментаров спадар Басистов отмовился. Менский оборонца Баумгертнера Дмитрий Гарачка на пытание, ці можно лечить решение суду гуманным на тле того, что российскому громадянину довелося пережить у Беларуси, отказал наступным чином.
Я скажу так, домашний арест это лучше, чем СИЗО, но хуже, чем полное свобода. Вот так. Ну, вопрос некорректный в части гуманистично. Все делается с теми требованиями, которые установлены в Российской Федерации. Ничего там злонамеренного или еще чего-то нету. Такой порядок предусмотрен в части домашнего ареста. Поэтому тут, как говорится, гуманистично или нет, ну, плохо, хорош закон, но он закон. Мы же к этому тоже идем. Единственное, у нас пока проблема чисто материальная. Вот и все. А так будет. Во всем мире, в принципе, домашний арест, все остальное вот сейчас отслеживается таким образом.
Российский правооборонца Андрей Юров переконал. У сучасным свете няма необходности преподобняться средневечным методом, кидаючи подозреванного у злочинстве за краты ажно до обвящения присуду.
Я вообще сторонник альтернативных методов, связанных с предварительными мерами. В этом смысле Баумгертен или не Баумгертен мне абсолютно все равно. Сажать людей и взять под стражу должна быть единственная мера в том случае, если человек либо чудовищно социально опасен, пойдет грабить, насиловать, убивать, его надо немедленно взять под стражу. Во всех остальных случаях вообще считаю, что отношусь ко всем людям, подчеркиваю. Для меня тут бизнесмен, не бизнесмен, мне совершенно начхать. Как он связан с той или иной властью, мне тоже начхать. Был бы он представителем мелкого бизнеса, который просто пытался киоск открыть в Минске, я бы точно так же высказывался по этому поводу. Чем гуманнее меры пресечения, тем лучше.
Не глядя на следующее мероприемство, на початку снежня Рада директоров «Уралкалия» приняла решение заховать у Владислава Баумгертнера место на чале компании. На думку некоторых аналитиков, экстрадиция менеджера у Россию и поступовый перевод под хатний арешт свидетельствует на то, что недалекий час, когда бизнесовец снова з'явится на своем працовном месте. Балазе у компании уже заявили, что витают измену меры стримания своему гендиректору. Ці можна розлічувати, що після 20 студеня у житті Баумгертнера щось радикально зміниться. Меркування виказує юрист Дмитрий Гарачка.
Просто встановлений срок в місяць, навіть чуть більше, мабуть, да? Потім будуть, мабуть, отпляться, либо продлять, либо изменять, либо еще что-то, какое-то другое решение. Тут пока не тяжело, потому что я не присутствовал непосредственно при принятии этого решения, могу только вот так дистанционно предполагать, почему так. На этой стадии пока и необходимости, потому что там достаточно квалифицированные адвокаты, которые представляют его интересы на территории.
Змягчить меру стримания Баумгертнеру просило следство. Ходатайство подаденное с уликом особо бизнесовца и той околичности, что ранее белорусский суд так само обирал меру стримання у выгляде хатнего арешту. Апроч того, на переконание следства, такие заходы цалком адекватные складу злочинства. Дагэтуль Баумгертнер утрымливался у 4-мясцовой камеры московского СИЗА номер 5.
Игорь Корней из Минска. На чарзе календарное эссе Бахаревича.
Что было завтра? Исторический календарь свободы.
6 и сапраўдным расистам росить в очи смуток по нярусских ахвярах.
«Это ужасно, бедненький. Я вообще не понимаю, за что его казнили», написала свою интернет-эпитафию на смерть Саддама Хусейна молодая российская кабета. Экая с радостью отдала попошние леопардовые туфлики на высоким обсащику, только б выгнать из России усих мусульманов, а вселякие чечени изравнять с землей. А вось Саддама ей было шкода до слез, бедненький. «Перемога еврейского фашизму» – так назвал выник процессу над главой суверенной державы и инший сентиментальный россиец. Для кабетки у леопардовых туфликах это, зрэшты, занадто складано. Да ей и не обовязково разбираться у еврейских фашизмах. У яе свой гонор. Той частцы российского народу, голосом якого зрабилася гэтая чуллівая женщина, як не дзіўна падтакнув сам еўразвяз. «Барбарство!» прокоментовали публичное покарание смертью иракского диктатора официальные представники европейской супольности. Что значит прикладно то же самое, что и «бедненький», только иншей мовой. Вядома барбарство, как и кожное забойство. Просто мы думаем, что живем в Белоруссиях, Россиях, Евразвязах, Ираках и разных штатах. А на сам речь мы живем у великой Барбарии, где закон один, старожитный и страшный, и никто не здолел его отменить, не глядячи на все моратории и морали. Нет, размова не про зуб за зубом и вока за воком. Усё жахливей. Закон у тым, что праведыроў тут судят не люди с ихным гуманизмом и ихными мирными теориями, а история, великая, вустишная и безлитостная, как Бармалей. Напэўна, сэнс счастливой будучыни будзе у тым, что усё пачне отбываться наадварот. Але пакуль что так. У гэтым сэнсе американские вайскоўцы, якія 13 снежня недалёка от Тыкрыта у Ираку, знайшлі ў склепе глыбінёю 2 метры аброслага, прыбітага жыццём старыкана, не былі нейкімі абраннікамі Божымі. Калі б не яны, яго дастаў бы з яміны, выкапанай нейкім прававерным для збожжа гародніны, нехта іншы, і ўсё роўна ўсё скончылася б прыкладна да таксама. Цалкам верагодна, значна хутчэй, брутальней і чаўшэскавей. Цікава, а ў такім выпадку прагучала б гэтая поўная спагады слоўца «бедненькі». А можа, яны зусім не яго знайшлі, бо двайніка, а можа, яны праўда напярэдадні адстрэльваўся да апошняга патрона. Паміж бедненькім і героем мяжа амаль няўлоўная. 2 метры іракскай зямлі. Іншыя іпастасі народ хвалююць мала. Тэрміны даўнасці, як тэрміны прыдатнасці. Ніхто не глядзіць, калі прадукт ужо скарыстаны і з табой нічога не здарылася. Ну, падумаеш, генацид, хімічная зброя, рэпрэсіі, дэпартацыі, ваенная агрэсія, дзясяткі тысяч забітых, прыніжаных, скалечаных. Суверэнітэт апраўдвае ўсё, а яўрэйскі фашызм яшчэ болей. Не надо было его убіваць, не надо. Убіваць можа толькі рускі, у крайнім выпадку савецкі, астатнім забаронім.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Мы на хвалях радыё «Свабода», і цяпер Алексей Знаткевіч яшчэ раз нагадае асноўныя падзеі чацвярга 12 снежня.
На Менском тракторном заводе снизили заробки. У вынику незадоволенные працовники запобольваюць и покидают працу. Причина кризису – кепско продаются тракторы.
Хуже, чем сейчас. Вот я сколько, 9,5 лет работаю. Отношение зарплаты цен самое худшее – это сейчас.
Что бы связано? Со сбытом продукции пишу.
Ну, конечно, если бы трактора продавались. Какие вопросы? Тут было бы все в шоколаде. Но трактора не продаются. Ну, по каким причинам? По политическим или по причинам, что действительно она не конкурентоспособна продукции? Потому что качество и цена, ну, не соответствуют друг другу. И плюс китайские трактора, я думаю, что они дешевле, ну и, может быть, такие же плохие, как и наши.
Каб ездить на машине, треба будет заплатить уладам до 3 мільёнаў рублёў. Палата представников 12 снежня приняла у першем читании законопроект, который вводит державный сбор за допуск транспортного сродку до уделу у дорожным руху. Намеснік памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША Эрык Рубін, які працягвае свой візіт у Беларусь, сустрэўся з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і з міністрам замежных справ Беларусі Уладзімірам Макеем. У Кіеве працягваюцца шматдзённыя антыўрадавыя пратэсты. Удельники мітингу на Майдані Незалежності у центрі української столиці мають намір протягувати протест принамсі до 17 снежня. А тим часом громадського активіста Іллю Добротвора оштрафували на 1 мільйон рублів за менський пікет солідарності з українськими протестовцями. У Островецьким районі у вёсці Слободка, близу білорусько-литовської межі, у приватному огороді усталявали помнік повстанцам Калиновського у гонор 150-й годовини повстання.
Помнік зроблений з граніту, крижина їм православний і католицький, а на самому кінці на страху погоня.
На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вами. Сачыце за падзеямі ва Ўкраіне праз жывыя трансляцыі на сайце Свабоды, а я перадаю мікрафон Данчыку.
Ачэцкі, ачэцкі, алло, паяло, баскі, won't someone help me find my basket and make me happy again, again.
Was it free?
No.
Was it free?
Данчык выбірае. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile.
Привітання, шановні слухачі. Маладзейшыя нашыя слухачы і, магчыма, прыхільнікі Мадонны, напэўна, добра знаёмыя з адным з яйных апошніх хітаў пад назовам «American Pie». 12-гадовы сын маёй калегі проста закаханы ў гэтую песню. І ён быў вельмі здзіўлены, калі я яму сказаў, што гэтая кампазіцыя была адной з маіх улюбёных тады, калі мне было столькі гадоў, як гэтаму хлопцу.
I can't remember if I cried when I read.
Сёння прапаную вам арыгінал гэтай песні, выдадзены ў 1971 годзе. Пра гісторыю амерыканскага рок-н-ролу спявае ў песні American Pie яе аўтар Дан Маклін.
So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, and do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Then good old boys were drinking whiskey and rye, and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone. But that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. American Pie, drove my Chevy to the
the day that I die. Helter-skelter in the summer swell, where the birds flew off with a fallout shell. 8 miles high and falling fast. Jester on the sidelines in a cast. Now the halftime air was sweet perfume while the sergeants played a marching tune. We all got up to dance, oh, but we never got the chance. The players tried to take the field, the marching band refused to yield. Do you recall? The music died. We start singing bye bye, Miss American Pie. Don't shift to Levy, but Levy was tired. And good old boys, we can see it rise. And singing, this will be the day that I die. This will be the day that I die. Clenched in fist.